программы «Биографии» в студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях со своей биографией Юрий Исаев, советник главы города Перми. Юр, наверное, начать хотелось бы вот с твоей, так скажем, профессии. Кандидат социологических наук.
Кандидат... Ну, это не профессия, кандидат наук, наверное, это ученое звание.
Ну, звание, да. Звание. С ученого звания, правильно.
С ученого звания, да.
Наука-то сомнительная. Социология. История про две курицы.
Ну, может быть, для, в качестве аллегории это так, но в качестве научной дисциплины все равно это достаточно точная научная дисциплина, и много очень направлений в этой специальности, в этом научном знании, которые так или иначе там представлены в гуманитарной сфере. Ну, в частности, я, например, занимался вопросами исследования формирования избирательных систем. У меня, когда я писал кандидатскую диссертацию, в чистом виде вопросов не было в моем исследовании, связанном с избирательными технологиями. Это были вопросы становления и развития там, определенных аспектов избирательной системы в Российской Федерации в 90-е годы. Так я защищался в 98-м году. Соответственно, вот середина 90-х годов на тот момент шло формирование, активное формирование избирательной системы в регионах Российской Федерации, нашей базовой избирательной системы, которая тогда определялась таким рамочным федеральным законом о гарантиях избирательных прав. И вот вокруг этой всей жизни я занимался и активно выезжал в регионы России. Была у меня такая возможность и занимался научной работой. Работа, используя свои знания, свой опыт, в том числе и там, в текущей практике.
Угу. Вот. До того, как стал кандидатом социологических наук, вот с чего биография выстраивалась?
Из чего строилась моя биография? Ну, наверное, как у многих там парней и девчонок, которые родились и выросли в провинции, приехали в Пермь там, поступать в университет. Нет, я не пермский, конечно, я не пермский, да. Почему говорю «конечно»? Потому что я говорю о тех людях, которых я знаю, приехали в Пермь из провинции, таких было очень много. Да. Я сам родился и вырос в поселке Гайны, вот, это районный центр в Гайнском районе, там до сих пор живут мои родители. И до 17 лет я там, значит, здравствовал, формировался, партия комсомол, меня воспитали, вот, и, соответственно, в 17 лет я приехал поступать в Пермь. Но первоначально я поступал не в Пермь, а в Курганское высшее авиационное военно-политическое училище. Я не знаю судьбу его нынче, этого училища, но оно готовило военных политработников для авиации. Так как моя мечта была такая, не знаю, жесткая мечта была стать летчиком, а по зрению у меня это не получилось. И я пытался поступать в военно-политическое училище. Но там, к сожалению, тоже меня по зрению завернули. У меня уже было тогда минус 3 на тот момент, да. Сейчас у меня минус 5 с небольшим. Тогда уже было минус 3, я там тоже по этому делу не прошел. Ну, я приехал в Пермь, и таким образом я поступил на исторический факультет педагогического университета. И тоже я пытался, это же все быстро происходило. Ты приехал там из, значит, абитуриента был в военном училище, там тебя не взяли по здоровью, по зрению. Я приехал в Пермь, пришел я на юрфак поступать. То есть я вокруг, моя судьба крутилась, мои намерения крутились вокруг гуманитарной сферы. Мы же все были с комсомола, с активного такого и так далее. Поэтому тема организационно говорящей такой профессии, она где-то вокруг меня была все время. И поэтому я вот в это, вокруг всей этой темы меня влекло.
А в комсомоле ты кем был?
А в комсомоле я был секретарем комсомольской организации школы, был членом бюро райкома комсомола. Партия у себя в Гаинском районе, да, я был в 9 классе, в 10-м, член бюро райкома комсомола. И в то время, разумеется, в конце 80-х годов у активных комсомольцев путь была одна, в комсомол. Вот. Но так и я до комсомола, до активного такого рабочего комсомола все-таки я не дошел, потому что комсомол потом распался, когда я пришел из армии в 89-м году. Ну, к этому мы подойдем еще. Ну и все, комсомол, так в комсомоле я профессионально не поучаствовал, в отличие от наших старших товарищей, там, которые там Юрий Петрович Трутнев, да, там Дмитрий Иванович Самойлов, там другие люди, которые старше нас там на 8, на 10 лет, они все побывали. Люди, которые в современной политике там занимаются разными вопросами. Но нам по возрасту это не досталась судьба, поэтому она у нас другая. Вот, приехал я в Пермь, пытался я поступить на юрфак. Пришел на юрфак, и был тогда деканом юрфака такой известный очень человек в стране даже. Это Олег Иванович Тюнов, он был деканом истфака в то время. Он на меня посмотрел и сказал: парень, ты в армии не был? А у нас, знаешь, все жесткое. Сходи-ка ты в армию. А что мне там 17 лет? Я с деревни, там, с сельской местности приехал. Он говорит: ну, ты получишь 2 балла, потому что 2 балла тогда давали всем, кто приехал из сельской местности. Был такой эксперимент. Многие этого не помнят уже. Ну, что-то он говорит: ну, получишь ты свои 2 балла, но перспективы никакой. Иди-ка ты в армию. После армии приходи к нам поступать. Ну, я с горя такой вышел. А я, между прочим, когда поступал в военное училище, я там 2 экзамена сдал. Потом была медкомиссия. Я там 2 экзамена сдал на пятерке. По истории, по-моему, еще общество звание было. Но я с этими данными просто пришел в пединститут тогда, не пединститут, это был пединститут. И все там, успешно я все сдался. По-моему, я один экзамен только сдавал. Русский я писал, что ли. И все, я там поступил в пединститут, на исторический факультет. Год я отучился тогда, всех со всех вузов забирали в армию, в конце 80-х годов не было никакой брони, и после первого курса там достойно нас всех там организовали в армию, и мы пошли в армию, и в июле, 8 июля, по-моему, 1987 года я ушел в армию, и 2 года я служил, как все многие. Я служил на озере Балхаш в городе Приозерск. Это был такой закрытый городок в то время, вот, в Казахстане, уже с Казганской области. Я служил вот на этом, в этом городе. Это закрытый город, он до сих пор считается закрытым, хотя там фактически уже нет никого. Давно уже нет, конечно, российского гарнизона. В 92-м году, по-моему, оттуда все было выведено с распадом Союза. Но там что-то осталось от казахских вооруженных сил, там что-то присутствует. Вот, и учитывая, что я работал много лет в Центральной Азии, 10 лет, я там как-то ненароком мимо проезжал, и там наблюдал, конечно, картину, что городок остался, от него там что-то, в общем, осталось, именно что-то, там нет тех многих тысяч, конечно, войск, которые там стояли в свое время, там это все в ужасном состоянии, это все, да, разваленные дома, там все там в запустении такое, это поросло.
Род войск какой?
Я служил, таким образом, я служил в связи, вот, и служил я в штабе дивизии, и мы занимались тем, что обслуживали там узлы связи различные, которые подчиняли штабу дивизии. Вот. А вообще я служил в общей войсковой части, войсковая часть 19-30-13. Это была общая войсковая часть.
Хорошо помнишь, я вот не помню.
Да, общевойсковая часть, но там было у нас, я служил в общей войсковой части, но в комендантском подразделении. И мы обслуживали штаб дивизии. И там было 2 отделения. Одно отделение занималось там работами различными по штабу, в том числе люди служили там в секретке, там, в экспедиции, так называемые, и так далее. А другое отделение, оно занималось, собственно, связью. Оно сидело там на телефонах, там, на узле связи. Связь была коммутаторная, я это дело очень хорошо помню. Из армии привез классный навык. То есть я хорошо, когда пришел из армии, я хорошо разбирался в телефонах. Это у меня была такая приобретенная профессия, потому что там, армия дала мне такой навык, поэтому работа на кроссе, на телефонах и так далее. То есть телефонисты меня поймут, наверное. Ну, я в то время это я освоил эту армейскую специальность для себя. Поэтому я по военному билету, значит, как командир отделения телефонистов телефонных станций.
Опа.
Опа, да. Хотя там я служил недолго, где-то всего 8 месяцев, а дослужил я уже, или большую часть службы я служил в штабе дивизии, там, в секретке, поэтому это было. Или в отделе службы войск и боевой подготовки. То есть я в двух воинских таких профессиях поучаствовал в армии. Угу. Армия меня многому научила, я благодарен армии, когда служил в штабе дивизии, один из самых полезных навыков, который я усвоил свои там, 18, там, ну, почти там, в 19 лет на тот момент, меня офицеры научили, как правильно заваривать чай. Это было очень прикольно, я это на всю жизнь запомнил. Ну, солдат уже как бы такой активный, а когда он становится сержантом, почти старослужащим, да, после года службы, там уже ничего не старослужащим, но уже год отслужил, он начинает лениться. Лениться чуть-чуть, там, начинает что-то, как говорят современная молодежь, косить и так далее. Ну, я просто офицерам заварил, они говорят: Юрий, завари нам чай там. Сержант Исаев, я чай заварил. Ну, я заварил вторяк. Ну, то есть, чай нормальный, что его по новой заваривать? Я просто его разбавил. И, короче, так умел или нагонять там. Один из офицеров со мной чайником там не бегал по этажам. В общем, я понял, что в армии очень много навыков хороших надо, хорошим навыками владеть, в том числе и навыком заварки чая. Так что это все было в моей жизни. Смешно вспоминать, но это все было, да. Хорошие навыки я другие приобрел. То есть, я приобрел шикарный навык в то время работы на телетайпе. Это же во многом было связано. Телетайп – это такая печатная машинка, которая организована, знаете, да, там, с электронным хозяйством. И, соответственно, у меня еще один был навык. Я когда пришел, многим ребятам там помогал, там, печатал там дипломные работы, курсовые и так далее. То есть, армия мне много чего дала.
Ты вслепую мог печатать?
Я вслепую, да, я сейчас печатаю всеми пальцами, поэтому это было очень классно мне. То есть, польза была колоссальная. Поэтому современная молодежь, я считаю, надо идти в армию. Жалко, что год служат. Служили 2, не только бы научились печатать, но чему-то еще более полезным. А за год мало чему, наверное, можно освоить, но тем не менее. Поэтому, конечно, человеческие отношения, в первую очередь, в армии, там, умение там жить в коллективе, особенно в мужском коллективе, это очень важно. Там, считаться, там, стоять за себя, там, выполнять задачу, там, Ну, ей. Типа... Получали мы, когда были молодыми, получали, как все. Ну, я не скрою, более скажу, что...
Период, там же со всего Союза призывали.
Да, призывали со всего Союза, но у нас в комендантском подразделении были ребята, как правило, либо закончившие первый курс вуза, либо закончившие техниками. Ну, как правило, там нужны были люди с образованием, все-таки в штабе дивизии там ребят отбирали. И мы просто там, как правило, парни имели какие-то уже навыки. Много было ребят, которые там... Ну, как много? У нас было всего комендантский взвод, было 28 человек. Там были ребята, которые уже закончили технику. То есть они были взрослые, там 23-24 года были парни в армии пришли, 26 был даже день у нас такой мужчина уже. Угу. Поэтому были люди подготовлены с определенным жизненным опытом и по большому счету. Кроме того, что ты когда начинал служить, там первые полгода получал тумаки, была и другая польза. То есть мужики-то делились с каким-то жизненным опытом. Поэтому потом, когда ты сам повзрослел, то есть ты сам стал уже науку жизни преподавать более молодым солдатам. Поэтому... Вот так вот. У меня хорошие воспоминания. Я считаю, что я достойно отслужил. Я благодарен судьбе, что я был в армии. Это мне очень понравилось. Я доволен.
Это же период армии выпал, получается, на период перестройки, да?
Ну да. Это я служил 87-89. То есть я ушел 8 июля, а пришел я 12 мая. Вернее, демобилизовался 12 мая. Я служил в чистом виде год 10 месяцев. Призвали меня в июле, а демобилизовался я в мае. Поэтому я 2 месяца как бы не дослужил. Ну, считаю, 2 года. Чего ж никто не обидится, думаю.
Александр, значит, там, ну вот я где-то в этот же период служил.
Ага, да. Вот. А где служил,
Слав? Я-то служил, ну, тут твоя биография.
Понял, но тем не менее.
Не моя.
Тем не
я менее, служил да. на Дальнем Востоке. В Уссурийске и там вот, на самом краю Родины. Угу. Вот. А внутри армии все было все еще советское, да? А снаружи уже кипела некая такая жизнь интересная, да? Как вот ты это воспринимал?
Нет, я это очень хороший вопрос, Слав, мне нравится, потому что я со многими людьми делюсь, именно вот, задаю такой же вопрос, либо сразу впечатление свои выкатываю, вот в развитии этой мысли. А я когда пришел в 89-м году, я пережил такой, ну, мир по-новому познавал. И мне было интересно, то есть рухнуло, вот комсомол рухнул. То есть я пришел, ушел из РУ. Я ушел из РУ.
Да, еще, да. еще не рухнул.
Жизнь изменилась молодежно. Я ушел в одной системе координат. Пришел, я помню, в пединституте там комсомола нет. Все живут каждый по себе. 2 года всего прошло. То есть это был совсем уже другой мир. Молодежь была неорганизована. Какие-то осколки, там остатки студсовета, что-то мы пытались сделать, но все уже. Не было того задора, того вот этого такого, знаете, сплоченного, коллективного, азартного такого молодежного движения уже не было. Резко все очень изменилось, я это переживал. То есть я смотрел, что, черт побери, мир-то изменился, и мы как пытались адаптировались там. Ну, нам вуз, помню, помогал адаптироваться. Мы там все поехали на картошку, у нас там молодых там, значит, пришедших из армии там, подтягивать нас отправили, значит, группой на, с преподавателями на занятия. То есть все копали картошку, мы в это время учились. Правда, летом мы ездили на археологическую практику, и там были длительное время. Ну, то есть я помню, я переживал это все. Но какие-то этапы перестройки мы эти уже в армии захватили. Я же, вот помню, в марте же съезд был 89-го года, если мне память не изменяет. И мы там были на избирательных участках, я был член избирательной комиссии в армии. То есть моя тема вот такая жизненная, связанная с выборами, она там уже началась еще, когда мне было 20 лет. И вот я помню, уже тогда были такие... Перепития и воинские коллективы выдвигали в свое время, особенно в гарнизонном городке, выдвигали там кандидатов в депутаты Верховного Совета и так далее. Поэтому, да, я помню, это я переживал. И мне казалось, что эти 2 года, они и людей изменили, и люди были другими. И я некоторый дискомфорт испытывал. Это было такое правда. Но потом все перестроились в силу молодости там, и динамики жизни. Мы быстро-быстро перестроились.
А что ты делал, собственно говоря, вот... В апреле 1991 года.
В апреле 1991 года. В августе 1991 года я женился, и я находился в свадебном путешествии. И будучи в городе Никополь в Украине, я узнал это дело все как раз в момент того, когда мы уже уезжали обратно оттуда. И вот в августе 1991 года мы приехали с Украины, мы в Москву приехали проездом, где-то это было 22-е, по-моему. В общем, я попал на этот самый массовый митинг. Все же бурлило, все бежали куда-то в центр. При этом на окраине Москвы, а мы жили в гостинице ЦК ВЛКСМ, там где-то она была, Выхино. Да, там был какой-то комсомольский центр, остатки, вернее, этого комсомольского центра. Сейчас там какие-то шикарные отели и так далее. Тогда это было так все. Вот. И там на окраине Москвы никто ничего не знал. Вернее, люди знали, слышали, но они знали, мы знали больше, чем знали они. Это то, чем мы еще их информировали. Как люди, приехавшие на поезде с Украины в Москву. Ну, соответственно, мы пошли на этот митинг. По-моему, он уже был 23 числа, на другой день, где выступал Ельцин, там, это, значит, около Белого дома, там было сонмище людей. Ну, вот на этих событиях я там помогал разбирать завалы, там, эти все там, там. Я и моя молодая жена помогали, там, помню, Павлик Морозов там без руки валяется, мы там его оттаскивали в сторону от этих всех, значит, митинговых там мест, чтобы там люди могли пройти. То есть мы там принимали участие в этом большом деле. И вот я был на этом событии, да, был немножко, но прикоснулся. То есть я в активной фазе, разумеется, не участвовал, но на этом большом митинге я был и там... приложил какие-то усилия там, на ниве там, взросления молодой российской демократии, поучаствовал в таком вот качестве интересном.
Вот так и вот. Как тебе было впечатление от Белого дома на тот период?
Нет, ну все тогда были воодушевлены. То есть молодежь, ну когда тебе там 20 с небольшим летом, ты прешь вперед, у тебя такой азарт, там, ты идешь на все, не чувствуешь риска. Это как бы. Поэтому впечатления были от того, что что-то новое впереди. То есть страха не было никакого там или какого-то там напряжения. Люди ждали, и у них горели глаза, и они там шли все за Ельцина вперед. Поэтому все это пропаганда действовала.
Да, ну, и... ты же присягал Советскому Союзу.
Вот. Не, ну я присягал Советскому Союзу, но я вообще-то родине своей присягал. Поэтому я тут не, я идеологически не делил. Советский Союз от России, молодой становящийся, я даже об этом не думал никогда. В то время, тем более, я, может быть, задумался где-то бы сейчас, тогда я не делил для себя этого. Поэтому это моя родина была, и мне... И она сейчас моя родина, и мне хотелось, чтобы все это было как-то интересно, менялось все. Я там, к тому же, там... Учился, был студентом, какие-то планы у меня там были на жизнь. Поэтому, конечно, я видел себя там в своей стране. И это было, наверное, я переживал как очередной этап в развитии моей страны. Вот я так к этому относился. Поэтому я и пришел на это мероприятие, на этот митинг, помню. Зашел туда, не зашел, туда, был там почти целый день, может, даже больше.
Ну, это Манежная площадь, да?
Это была не Манежная, это была площадь перед Белым. Перед Белым этого нет, это была площадь перед Белым домом. Ельцин выступал перед Белым домом на этом большом крыльце. Вот-вот. Значит, мы были с тобой в одном в этом. Это не была не манежка, это была вот эта вот.
Нет,
это...
Он вначале выступал на крыльце перед Белым домом, потом он уезжал уже на Манежную.
Да, на манежке я не был, я был перед Белым домом, где-то я помню, мы стояли у этого железного забора, там нас прижали еще, там было его совсем нехорошо, но тем не менее. Вот, вот так вот.
Просто вот у меня-то впечатления были от того, что происходило тогда в Москве, несколько странные. То есть, конечно, я как в силу своей молодости был по типу демократом.
Вот, я, кстати, бороду тоже, наверное, как ты вырастил по этой причине. Я же на третьем курсе вырастил бороду и хожу с ней уже почти вот сколько лет там. Ого-го. Наверное, скоро будет 30 лет. А, нет, ну, вру, конечно, не 30 лет, но 20 сейчас. Да, хотя, пожалуй, да, скоро будет 30 лет. Поэтому вот так вот наш облик, он выдает нас потенциальных демократов, видимо. Поэтому...
Вот. А дело в том, что перед этим я был в Риге. На тех же событиях, то есть я уже работал на телевидении, немножко отвлеклись от твоей биографии, просто как бы впечатлениями поделюсь и заодно вопрос. И в Риге-то там было вот все как бы достаточно серьезно, вот как у Задорнова, как вот он описывает, там в Риге были реальные баррикады, то есть это вот такие вещи, которые вот трудно преодолеть, а вот Москва-то на меня произвела впечатление на тот период, ну мало того, что я, конечно, был за Ельцина, конечно, был за то, что вот изменяется все в стране. Но ощущение-то было, что перед Белым домом просто куча мусора раскиданы. Не было у тебя такого ощущения?
Ну, я это не запомнил. Я помню, что был мусор, тот, который я сам разгребал, помогал. Это Павликова, этого Морозова, там, с отбитой рукой мы несли этот монумент или памятник ему. Вот. Ну, да, было. Ну, конечно, такое количество людей там валялось все там. Понятно, там тысячи людей прошли через эту территорию.
Куча бутылок,
да, все там было, да, да.
И очень странный запах, напоминающий запах общественного туалета.
Ну, никто в то время, я думаю, в таких событиях спонтанных, которые происходили, и к тому же по принципу революции, да, люди не готовы были к биотуалетам, никто этим не занимался. А тогда, я думаю, о них еще и не слышали. Подавляющее большинство наших граждан. Поэтому те, кто все это организовывали наспех, бегом-бегом, это все было так. Ну, революция организуется без туалетов. Я это могу подтвердить, как человек, который прошел несколько событий в своей жизни, связанных с этим. К этим событиям мы еще поговорим.
Да, уже во второй, наверное, части.
Да.
Просто я вот когда приехал, и мне нужно было собирать программу, ну, на телевидении, на областное, да, тогда. О событиях вот этих тогда, как раз первое интервью с Борисом Ельциным записанное. Uh-huh. Вот. Странно, конечно, записанное, но это не суть. Это уже моя вот биография. И заканчивали это мы его кадрами из фильма «Убить дракона». То есть мы разделили программу на три части. Это трагедия, фарс и вот как бы итог. кадры убить дракона, когда убивают одного дракона, и рождается новый. Честно говоря, я тогда не понял, насколько серьезно мы как бы попали в точку. Просто для меня был раздрай. Я не понимал. Вроде бы, с одной стороны, произошло что-то грандиозное, а с другой стороны, было ощущение, что мы как бы снова входим в какую-то новую жизнь со старым форматом.
Ну, не было у меня, может быть, такого ощущения. Всегда живешь чем-то перспективным, интересным, надеешься на какой-то рост, на какой-то прогресс. И прогресс, нас же так учили, нас же воспитали. Диамат, эсмат и научный коммунизм нас как все время воспитал? Что чем дальше, тем оно все по спирали как бы круче и круче, и во всех смыслах круче. Вот. Но то, что ты так говоришь, наверное, ты уже так себя осмыслил сейчас, или ты все-таки тогда уже так думал?
Вот я говорю, я вернулся, у меня была проблема. Я не знал, как вот это все показывать. Ага. Даже, знаешь, в Москве я не хотел снимать, допустим, вот эти валяющиеся бутылки из-под водки, валяющиеся буханки хлеба, вот эти вот привезенные кучи мусора.
Ну да, это все
мне
было.
Мне казалось,
шины
что,
там,
это,
где все,
что это противоречит
Морозова,
демократии.
Да, это все было валялось.
Типа
себе.
Сад для себя цензуру ввел.
Да, но нет, я так, наверное, не переживал это в то время. Не, по крайней, может быть, я забыл, но я думаю, что нет. Наверное, нет. Все равно я как-то живешь, я жил надеждами и думал, что все будет хорошо. И там тебе, у тебя вся жизнь впереди, там вперед на паровозе. Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка. Вот, хотя уже про коммуну никто не думал, но тем не менее, надежда на несущийся паровоз, который успешно преодолеет все преграды, это было.
Поэтому... Ну что, сейчас прервемся тогда на нашем несущем паровозе на маленькую остановочку, а затем уже, наверное, начнем перемещаться в сторону Средней Азии.
Да, в сторону современности, да?
Да.
Да, хорошо.
Биография.
Продолжается программа «Биография» в студии Вячеслав Дегтярников. У нас в гостях Юрий Исаев, советник главы города. Вот мы, Юр, с тобой говорили до перерыва о том, что происходило в Москве. И вот ты возвращаешься в Пермь, и начинается совсем другая уже жизнь, уже в совсем другой стране, уже в России, в Российской Федерации. Как она складывалась?
Ну, закончил я в 1993 году. Вот, и, по-моему, в начале 1994 я поступил в аспирантуру. Вот, немножко преподавал в школе номер 7. Всем известна наша школа английская на Попова. Вот, ну, параллельно я учился в аспирантуре. И активно я начал заниматься избирательными кампаниями. Эта тема мне была интересна. Жизнь была непростая. Все
они
парни,
же еще были дикие избирательные.
Они были дикими, да. И мы были одними из первых, кто это начинали все. Да. Поэтому, конечно, компания, первая компания моя, которую я лично организовал, проводил персонально в компании с известным там Олегом Борисенко, да, Саша Митясов, мы работали с самой такой же звонкой компанией 1994 года, одной из самых звонких вообще, я думаю, в 90-е годы, в начале 90-х годов, я оговариваюсь отдельно. Это мы работали в компании на Германа Абрамовича Шаевича, он тогда был главой Ленинского района города Перми. Бились мы против Юрия Петровича Трутнева. Это было все в моей истории, и это все как бы, в общем, тут вы компанию выборную первую мы проиграли Петровичу. Вот. Ну, так вот Юрий Петрович начал свою политическую карьеру со взлет. Как раз это мы видим все, я помню, как все это было. Вот он с этого момента, с этой избирательной кампании. Ну, и дальше мы кампаниями занимались активно. Я и мои товарищи, люди постоянно менялись. Были разные группы лиц. Мы провели огромное количество кампаний в 90-е годы и в начале 2000-х. Вообще в России в целом до 2003 года, пока я жил и работал в России. Я участвовал в порядка где-то около сотни кампаний. 96-94. Вот. Как правило, в большинстве кампаний я работал как менеджер, электоральный, как руководитель компании. И это дело стало делом своей жизни. Фактически, многие люди, так же, как я, кто этим делом занимались, мы создали свою профессию. Вот когда ты спросил о профессии, там, социология – это профессия, я скажу, что для меня профессия – это была как раз, вот, собственно, политическое консультирование, избирательные технологии. Это была моя профессия. И, по большому счету, в той или иной, в тех или иных аспектах эта профессия моя и осталась. Вот, и в том числе в те долгие годы, когда я работал за рубежом, с 2000... Там,
слушай, для многих вот это вот сочетание избирательной технологии, да, звучит как ругательство. Ты вот как к этому относишься?
Ну, наверное, я думаю, что это потому, что люди в основном...
Как подлог.
Люди в основном думают о черном пиаре, о подлоге, об обмане избирателей и так далее. Но я на это философски смотрю. Я смотрю не на подлог философский, ни в коем случае нет, там, не на обман избирателей, я не об этом. Я о том, что люди, которые занимаются, собственно, организуют, проводят избирательные кампании, и это имеет отношение не только к России, к любой стране земного шара. Все эти люди занимаются манипулированием. Люди управляют, манипулируют общественным сознанием, массовым сознанием. И твоя личная мера оценки, твоя личная, там, твоя система ценностей, она является фактически зачастую, помимо закона, разумеется. Закон, само собой, нормативная база, плюс твоя система ценностей является тем инструментом для тебя, тем мерилом, которым ты руководствуешься, принимая те или иные решения. Конечно, в 90-е годы... Нет, я помню, нет. В 90-е годы, когда закон, скажем так, ну, вы руководствовались...
Там же его не было практически.
Нет, но законы были. Сначала были указы там, президента, да, потом начало формироваться федеральное законодательство, да, региональное законодательство. Я, кстати, когда писал активную диссертацию, я активно принимал участие в формировании избирательного законодательства Пермской области в то время. Очень активно. Я был членом рабочих групп с Анатолием Николаевым Лебедевым, с Анатолием Николаевичем Лебедевым, председателем областной избирательной комиссии. Там Любовь Петровна Калашникова, юрист администрации Пермской области и так далее. Лена Данилова Рудая, тогда она управляла всем правовым блоком законодательного собрания. С многими другими людьми мы работали очень эффективно. Я с это время очень вспоминаю с благодарностью. Это было классное время. Эти были люди-профессионалы, у которых я многому научился. И что-то я тоже с своей стороны давал. Я очень хорошо отношусь к тому периоду времени, к этим людям, которые... там Николай Андреевич Девяткин, Сапира Евгений Солович, они все активно, Климов Андрей Аркадьевич, все там активно работали, очень активно. И эти люди создали фактически всю эту систему современную избирательную. Это верно. Поэтому тот опыт, который он был в разных сферах, и если вот разделять избирательные технологии от избирательного процесса, и когда мы говорим о избирательном законодательстве, а говорить только об избирательных технологиях на выборах с точки зрения проведения избирательной кампании, то здесь еще раз говорю, я всегда руководствовался какими-то моральными ценностями. Для меня одним из ведущих было принципов, которые я придерживался всегда и придерживаюсь до сих пор. То есть мы никогда не используем тему личных отношений, тему кандидата и его семьи, личных качеств человека. Никогда. Всегда была критика использовалась в отношении... либо поступков человека, его деяний, как правило, в отношении этого, но не в отношении его личности как таковой, его семьи, детей, там, родственников. Никогда я себе этого не позволял, и никто мне никогда в этом в жизни не упрекнет.
То есть был, такой,
у меня была...
Юр, был такой момент, когда тебе предлагали, давай вот пойдем вот, ну, вот в эту...
Конечно, конечно.
А ты говорил,
конечно,
нет, ребята, я
конечно,
ухожу из процесса.
Конечно, конечно. Я не хочу называть компании, в которых это было, потому что это очень известные люди в Пермском крае. Я просто не хочу их подводить. Но были,
не надо.
Но были случаи, когда они предлагали, и были случаи, когда предлагали против них. И люди, да, принимали такие для себя решения, но мы убеждали их, и я убеждал в этом лично людей. И в конце концов этим, без этого обходились просто. Этого не нужно было. И потом люди убеждали, что да, об этом и речи не надо было вести. В принципе, справились с другими ресурсами. И это правда. Я исхожу из принципа, учитывая, что я человек местный, я тут родился и вырос в Пермской области, в Пермском крае, я тут живу, и мир тесен. Как говорит один мой знакомый, в Перми живет 200 человек, остальные знакомые. Поэтому вести себя таким ничтожным образом, там, кого-то обманывать, оболгать, специально его унижать, там, поливать грязью нельзя. Ты жив, здоров, слава богу, молод, полон силы, жизнь, дай бог, большая и длинная. Поэтому
ну, смотри,
вокруг себя формировать...
Многие воспринимают вот выборы как некую точку, и для многих, ну, тоже без фамилии обойдемся, слишком близко все это, да?
Да.
Для многих вот, проигрыш в выборах является... ну, как бы такой точки, после которого они перестают общаться с людьми.
Это бывает, да, это бывает. Но в моей практике такого не было, и слава богу, я сам этого не допускал никогда. Но...
проигрыш не как политический проигрыш, а вот как свой личный проигрыш, и все там. Твои противники становятся для тебя не просто политическими противниками, а противниками по жизни.
Ну, это бывает, да, это бывает. Но это от человека все зависит. Поэтому кто-то... Ну, все мы разные. Как люди организованы внутренне, как они воспитаны, как они идут по жизни, с какими ценностями, так они себя потом и реализуют дальше. Поэтому это бывает, к сожалению, да. Но что сделать? Что судить никого нельзя, я тоже не сужу никого. Так люди поступают.
Ладно, давай переноситься все-таки в Среднюю Азию. Как ты там оказался?
В 90-е годы, еще в 90-е годы, вот активно живя, работая в Перми, я работал, познакомился с некоторыми международными организациями, и с которыми я проводил различные семинары по избирательным технологиям и по избирательному праву не только в Пермской области тогда, но и по территории всей России. И, кстати, вот за счет этих возможностей я объехал много регионов, где я собирал в том числе и работу для своей диссертации, научный материал. Я порядка 40 регионов страны объехал в 90-е годы, успел. И поэтому весь этот массив информации я использовал для кандидатской диссертации в том числе. Это были западные фонды, западные организации, как правило.
Не боишься рассказывать?
Я не боюсь о чем мне рассказывать.
Западными фондами?
Нет, абсолютно нет. Я, более того, я тебе скажу, что я 10 лет отработал за рубежом именно в западных фондах. Да, потому что сейчас же модно пугать всех там иностранными агентами, там чем там еще пугают. Там. Одни агенты, вторые агенты. Вот. Просто я, как человек очень опытный в этом деле, могу сказать, перед чем я перейду к некоторым деталям, я могу сказать, что у нашего государства российского в разные периоды его существования, в современные, конечно, я беру 90-е, 2000-е годы, в разные годы была разная тактика. Стратегия была всегда одна против наших внешних врагов, а тактика была всегда разная. Так вот, тактика в 90-е годы и в 2000-е годы, она была одна. Когда приветствовалась работа с иностранными организациями, все же работали с иностранными организациями, с фондами, там, благотворительными, неблаготворительными, околополитическими фондами, те, кто занимались фактически под личиной, там, не знаю, там, продвижение демократии, фактически решали политические вопросы, и эти вопросы были урегулированы на уровне руководства страны в 90-е и 2000-е годы. Эти контакты все были официальными. То есть, государство это поощряло. К слову сказать, что и сейчас поощряется значительный уровень международных контактов, в том числе стороны гражданского общества. Поэтому фокус немножко выбран другой, мягко скажем. Фокус другой, поэтому в этом ничего страшного нет. Фокус может поменяться. Да.
Значит, как ты к фокусу относишься, который выбран немножко другой?
Нынче?
Да.
Это все видно хорошо, когда вот работаешь за границей, да, и смотришь на свою родину со стороны, и как относятся, значит, жители той страны или политики тех стран к России. Этот фокус видится по-другому. Но как я к этому отношусь? Я отношусь, на мой взгляд, что это не очень хорошо в том смысле, что это консервирует определенный потенциал наших российских граждан, российских организаций для работы как внутри страны, так и за рубежом. А это очень важно. Когда консервация происходит, люди уходят из этой ниши, а в этой нише активных людей, которые обладают потенциалом, например, проводить интересы за рубежом, российские, их очень мало. Очень мало. Я по опыту скажу, это буквально единицы людей. И в итоге консервация приходит к тому, что у нас люди уходят из этого сектора, они уйдут. И, например, в общественные организации, западные или восточные организации, я условно называю, конечно, западные или восточные, за рубежом, которые привлекают российских специалистов, они просто их не будут привлекать, или будут привлекать очень мало, либо выхолощивание произойдет, и людей их будут такой контингент маленький, что просто некого будет привлекать. Это правда. Поэтому вот я работал в Центральной Азии, считайте, Северный Афганистан, Киргизстан, все страны, Таджикистан, да, вот, некоторые провинции Северной Пакистана, Западный Китай, Синьцзянь, Уйгурский автономный район, Казахстан, конечно, Таджикистан я назвал, не назвал. Немножко, да, немножко я был в Турции, да, работал чуть-чуть. Вот, Марокко чуть-чуть. Поэтому все эти 10 лет мне сказали о том, что тогда хоть какое-то количество людей российских участвовало в международных проектах на Западе, и на Востоке, и на Западе. Я говорю и на Западе, потому что, как, несмотря на то, что я работал на Востоке в основном, но я видел многие контакты с западными организациями международными, которые занимались различными международными проектами на Востоке. Там в западных организациях работало много людей из России, выходцев. Они прекрасно владели многими языками, и, ну, разумеется, и родным своими, и английскими, и многими языками Центральной Азии, и европейскими языками. И сейчас этот контингент, он уменьшается, потому что люди, опыт в гражданской сфере, он у нас, люди с этим опытом не востребованы теперь за рубежом. Не востребованы, потому что этих людей становится мало в России. Раз в России эта работа не престижной становится, она неинтересна, люди себя не формируют, особенно молодежь себя не куют, не формируют, не получают опыт. Поэтому они на Западе не востребованы во всех этих международных фондах. Ими там не интересуются, они там не востребованы, а зачем? Поэтому для будущего, для перспективы, я считаю, что это не очень хорошо. Потому что когда-то этот фокус несчастный, он изменится, и такие парни и девушки, они понадобятся. А этого контингента подготовлено не будет. В итоге, получается, мы попадем в некий такой вакуум, где инициативных, подготовленных людей, понимающих процессы, как в России, так и, например, в странах ближнего зарубежья, таких людей будет очень мало или не будет вообще. Я почему говорю? Потому что, например, если говорить про страны ближнего зарубежья на Востоке, на которых я работал большую часть времени, то там ведь все очень схоже. Одинаковые, очень много одинаковых элементов законодательства. Конечно, уклад жизни другой, но сферы многие управленческие, производственные, промышленные, экономические, документооборот, там, правовая система и так далее, организация органов там, власти, они очень похожи на российскую, и в советское время делались как калька с российской системой в первую очередь. И это постепенно уходит, а во многих аспектах сильно уходит, а восполнять-то с точки зрения передачи опыта некому. То есть там общественный активный актор с российской стороны, который которые работают в общественном секторе в этих странах, но россияне, их там этих людей почти уже нет. Они были одно время в 90-е годы, сейчас их там нет. Соответственно, эти все страны опыт берут откуда? Вот Таджикистаны, Киргизстаны, во множественном числе говорю, да, там и так далее. Они все берут опыт откуда? С Афганистана, с Турции, еще откуда-то, но только не из России. К сожалению, берут, но очень мало. И вот эта трансформация происходит, и часто не в нашу пользу. И это плохо, потому что мы преемственность теряем в контактах. Угу. И это, есть в этом минус некоторые.
Юр, ты, насколько я знаю, был свидетелем нескольких, так скажем, достаточно жестких событий, ну, которые сейчас многие принято называть оранжевыми революциями. Или нет? Или я ошибаюсь?
Но есть тюльпановая революция, есть овсяная там и так далее. Люди по-разному там называют. Там есть, не знаю, там лошадиные. То есть, это все...
Расскажи.
Я все утрирую, но тем не менее. Нет, конечно, были события, которые знают все. Но я прошел ряд событий, таких фактически революционных, которых мало кто знает. Они просто проходили локально, там, на несколько, 2-3 региона страны, и все. Об этом там в новостях в России не передавали. Соответственно, люди об этом и не в теме. Вот, за исключением местного там населения где-нибудь в Таджикистане или в Узбекистане. Мы привыкли говорить оранжевое после тех событий, которые случились в свое время в Украине, да, или на Украине. И все-таки склонен говорить правильно на Украине. Мне кажется, это верно.
Ну, русский язык, он требует, да, чтобы мы говорили все-таки на Украине.
На Украине, да. Я и тоже склоняюсь к этому. Да, про Украину говорить не будем, но тем не менее. Я просто к тому, что, да, был Ющенко в свое время, случилась там революция, которую называли оранжевой, и понеслась массовка, да, и теперь все оранжевые якобы события, вернее, события в Центральной Азии, например, якобы тоже, или где-то в Грузии, якобы тоже все это оранжевое. Всегда об этом когда-то говорят, всегда имеют в виду, что кто-то повлиял, особенно, значит, наши западные партнеры повлияли на события в этой стране, и там произошло нечто, которое свергло местное правительство, и туда нашими западными партнерами и друзьями поставлено другое правительство, которое якобы им подмандатно, подмандатно, подконтрольно и так далее, и так далее. Этот процесс, я скажу вам, как очевидец многих событий, он не просто несколько глубже, он гораздо глубже. И если брать центральноазиатские революции, которые я наблюдал, и они были там в разных формах, да, противодействия. Кстати, я в 90-е годы еще наблюдал революцию, ну, как революцию, события, связанные с деятельностью объединенной таджикской оппозиции. Это война, которая была в Таджикистане, на границе Таджикистана и Афганистана против действующей власти. Тогда это были Мамали Рахмон. И это была жестокая клановая междоусобная война. Я тоже ее наблюдал, кстати. Вот, я говорю про 2000-е годы, но в то время я тоже был несколько раз. И я могу сказать, что в том числе киргизские события, там я 3 революции я там наблюдал. Вот, 2 легальные и 1 нелегальную, к примеру, да. Ряд противоречий, которые были в Андижане, на территории Узбекистана. Тоже это просто были вещи, которые тяжелые. Ну и так далее. Вот. Поэтому еще было несколько событий, о которых не буду говорить. Я скажу одно, что во всех этих событиях очень много интересантов. Если кто-то начал, допустим, кто-то считает, что начали американцы, да, кто-то начал. Но я вам скажу, что в этом деле поучаствуют не только американцы. В этом деле поучаствуют все страны, многие, которые я назвал, включая те страны, которые играют на междоусобной своей борьбе. Ну, там, Кыргызстан против Таджикистана, Таджикистан против Узбекистана. Разные кланы, которые никому не подчиняются. И они все участники этих событий. И не факт, что в этом событии выигрывает тот, кто его начал. Поэтому это событие такое, знаете, как вот летит звено самолетов, есть ведущий и есть ведомые. Так вот, в каких-то определенных моментах времени ведомые меняются позициями, ведущий проморгал, там уже другой рулит. И в эти события, когда мы говорим оранжевые, я бы сказал так, это очень узкая палитра для оценки этих событий. Про радугу я тоже не буду говорить в свете да, образов, которые имеет радуга, да, и это сейчас как бы так, не очень даже, как бы так, да, особенно в паблике приветствуется, но тем не менее, я скажу, палитра очень богата, и я бы не называл эти события оранжевыми. Они могут быть вот больше к месту происхождения, более привязанными. Они могут быть тюльпановыми, да, вот в Киргизстане была тюльпановая якобы революция, да, там, например. Вот, ну, войну там в Таджикистане нельзя называть, а каким-то цветом, наверное, не знаю. Может быть, она была там какая-то цветом мака какого-нибудь. Но там,
это,
да.
Это же все равно всегда опасные события.
Нет, это события опасные. Самое главное, ужасное другое, то, что местные люди гибнут, они гибнут сотнями и тысячами. Это,
но
правда.
Это же и риск для тебя.
Ну, да. В тех тортурах, в которых я работал за 10 лет, я скажу, что погибло несколько человек. И одного парня убили прямо в кыргызстанских событиях. Я сам это видел. Это рискованная жизнь, да, рискованная работа. Поэтому мне говорят, когда ты чуть сюда приехал, Юрий, в 2013 году. У меня, честно говоря, сын заканчивал школу в 2013 году. Я приехал, конечно, ради него, потому что у меня не было был, не было дома многие годы. Поэтому я приехал ради него, чтобы парня поддержать, помочь ему, когда он заканчивал школу. Но и с другой стороны, как бы, как раз я приехал после событий в Кыргызстане. Там людей крошили просто как в окрошку. Поэтому это все происходило, и я видел, что пора уже, наверное, немножко отдохнуть. Потому как все это небезопасно. Это не для красного словца, я говорю, это серьезные вещи. Поэтому не все показывают в наших новостях в российских, но это есть. И это было, это в жестокой форме. Поэтому, если кто-то там прошел Бишкек, особенно Ош, и там, блин, выжил, тот молодец. Поэтому там надо, ну, просто надо быть гибким, понимать, хотя никто ни от чего не застрахован. Поэтому надо какую-то меру знать все равно. И чувство должно быть самосохранение.
Пуля-то и дура.
Конечно, вот пацана убили, которого в Бишкеке пуля попала в сердце ему, ну, около сердца, ну, он умер все равно. Она попала от светофора. От светофора отскочил, он дорогу просто переходил. Он даже не был в гуще событий. Он просто переходил где-то на расстоянии там 500 метров. А он работал там с нами. Вот так вот. Поэтому это не все так бывает. Ну, я другое скажу. Я о хорошем теперь, да, чтобы не о грустном. Я в будущей работе в горных странах, я заразился горным туризмом и альпинизмом. То есть я убитый в голову альпинист и горный турист. Я вот сейчас еду в отпуск опять, я еду в 3 страны. Я еду в Грузию, еду в Азербайджан, еду в свой любимый Кыргызстан, в Тяньшань. Потом обратно возвращаюсь в Азербайджан, там добиваю. Еще ряд, сделаю ряд гор и потом в Россию возвращаюсь. Поэтому очень хорошие навыки, очень хорошее такое увлечение. Я счастлив.
С семьей едешь?
Нет, я еду один. Я, да, у меня в семье там никто не ходит, кроме меня, я иду один. Ну, там ребятишек найду, там парни есть у меня, они там соберутся. Ну, в Кыргызстане это точно, кто с Новосибирска, кто с Томска, такие же, как я, ужаленные в голову там, этими делами. Но я не занимаюсь альпинизмом серьезным с точки зрения, вернее, тяжелым альпинизмом, таким технически сложным, конечно. Я там хожу до категории там, 1А, 2А, 1А, 2А, 1Б, 1А, 2А, 2Б, там, до 3А. Ну, чтобы было понятно, то есть, грубо скажу, очень грубо. Я хожу там, где вот не надо лазить с веревками, и нет вертикальных стен там, и так далее. То есть, до категории 3А, вот люди, которые альпинисты, они поймут. 3А – это вот самая высшая, которая была, точка, вернее, самая тяжелая по сложности, по технической. Это пикбокс в Кыргызстане. Вот, до ущелья Ларача. А так, я часто хожу один. Вообще, забрался в своей жизни на 16 четырехтысячников. То есть, как бы, это хорошие высоты там. Вот сейчас я иду на Казбек. Угу. Ну, я на Казбеке не был, хотя гора легкая, всего где-то, по-моему, 1Б. Легкая по технической сложности, но она, ну, нормальная, высота хорошая. А на 5000 я не был ни на одном. Поэтому я хочу на 5000 сбегать, у меня цель подняться ускоренно, без акклиматизации. Люди идут обычно где-то 5-6 дней, 4 дня. Я хочу за 30 часов. У меня план без акклиматизации, да, быстро.
Смотри, вот. Немного остается у нас времени. Ага. Вернулся в Пермь. Ну, судя по твоей жизни и потому, что ты рассказываешь, что тебе необходим адреналин, тебе надо.
Ну да, я сам человек такой по характеру, мне надо что-то все время куда-то бежать. Бежать надо. Нет, ну инерция чувствовала сильно очень. Я человек очень, который быстро адаптируюсь ко всему, но тут да, тут как бы инерция, динамика другая. Конечно, я когда работал за рубежом, я там бывали месяцевки, я в течение месяца прилетал там 5-6 стран, это, или 3-4 страны, это было постоянно. Здесь, конечно, динамика другая. Людей я тут всех знаю, это упрощает процесс. Я тут быстро адаптируюсь, еще раз говорю. Но тем не менее, конечно, я тут уже 2 с лишним года, поэтому, ну, постоянно работаю, поэтому...
Не устал от болота? Зерно здесь спокойно. Ну, можно называть здесь болото, можно называть это тихой гаванью.
Тихая гавань, да, это немножко удручает, потому что динамика не та. То есть, как бы, процессы некоторые идут затянуто, многие идут десятилетиями. Поэтому, да, здесь немножко другая жизнь, она у нас медленная. Но в этом тоже есть свои плюсы. Можно осмотреться там и так далее. Чтобы ринуться куда-то дальше, надо осмотреться. И вот я осматриваюсь уже 2 с небольшим года.
Спасибо огромное. Это была программа «Биография». Юрий Исаев у нас был в гостях. Рассказал много интересного.
Да, спасибо, Слава, да.